Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 июля, сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня я в отбое, на этой неделе все дни за мной. Подводим итоги вместе с вами, итоги, информационные итоги этого дня. Вы звоните по номеру 7373948, можете предлагать темы для обсуждения, код города 495. Писать, если то, писать лучше все-таки через Telegram, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать через СМС-портал, плюс 7 925 48 94 8, но все-таки я бы предложил вам делать это через Telegram. Так быстрее, так гарантированнее ваше сообщение дойдет до студии. Смотреть и слушать нас можно по-прежнему в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Тут важно, чтобы вы ставили лайки обязательно. Это продвигает канал, YouTube-канал радиостанции. Нам хорошо и вам хорошо. Вам почему хорошо? Потому что если вы ставите лайки, вы не пропустите следующую трансляцию. Ее с высокой долей вероятности будут вам рекомендовать уже в следующий раз. Теперь, что касается того, как это все будет у нас устроено. Значит, вы звоните 7373948, код города 495. Мы первым делом, конечно, следим за тем, что творится на московских дорогах, и за тем, что в качестве срочных сообщений приходит на ленты информационных агентств.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8-495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925.
Ладно, это могло бы еще раз быть напоминанием. И я хотел сказать, что пора поговорить о пробках на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нас ожидают. А вот смотрите, тоже интересная, кстати, деталь. Должно было быть 5 баллов, а на самом деле 4 балла. 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера, соответственно. Значит, главные проблемы. Вот тут появилась точно проблема, которой не было еще час назад. Внутренний МКАД останавливается на пересечении с Киевским шоссе. Там прям бордового цвета пробка, причем пробка такая большая, которая начинается еще до пересечения с Калужским шоссе. В целом, еще раз напомню, вместо 5 обещанных баллов всего 4.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Так, присоединяйтесь к обсуждению. Вам что хорошего? Нет, не то чтобы прямо от лайков нам, соответственно, деньги прилетают. Не-не-не, но это приятно. По меньшей мере, приятно. Первая тема, которую я предлагаю обсудить, это экономическая тема. Сегодня со ссылкой на аналитиков начали писать о том, что возможно повышение ключевой ставки до 20% в 2024 году. Еще совсем недавно говорили, что от нынешних 16 мы можем прыгнуть к 18. И многие говорили, что, ну, прыжок к 18 – это слишком сильно. Ладно бы на 1%, а на целых 2%. Теперь вот видите, экономисты говорят, возможно, повышение ключевой ставки до 20%. Набирайте номер 7373948, код города 495. С вашей точки зрения, почему не удается остановить инфляцию? Но ведь, собственно, повышение ключевой ставки – это ради того, чтобы остановить инфляцию. Но если идет разговор о том, что повышать ключевую ставку надо и дальше, значит, получается, инфляцию оседлать-то не получается. Пока Набиуллина существует, ничего хорошего не ждите, полагает Вова 51-й, вы бы еще объяснили, почему. Какая связь? Пока, во всяком случае, специалисты, кроме вас, другие специалисты говорят о том, что пока Набиуллина существует, ей удается хоть как-то оседлать вот эту историю, и она более-менее неплохо управляет. И как раз благодаря ей инфляция у нас не такая высокая, какая могла быть. 7373948, телефон прямого эфира. 290-му кажется, что вообще надо, чтобы кредиты запретили. Но если запретить кредиты, тогда не будет развития экономики, если мы говорим не о бытовых кредитах. 7373948, прошу вас.
Юрий, добрый вечер, это Руслан.
Да, Руслан.
Смотрите, тут Набиуллина, у нее ограниченные ресурсы, что она может сделать. То есть у нее, да, она может ставкой играть, она может с кредитами денежной массы. Но основная инфляция, на одни и те же самые грабли уже 30 лет. Она идет от повышения монополий. Повышается электроэнергия, повышаются тарифы, повышается дальше...
Но погодите.
Повышается все.
Руслан, подождите. Вот когда вы говорите, это потому, что монополии. Но монополии повышаются не в таких темпах, как вот в результате. Почему? Получается, повышается все остальное. Потому что...
А это ускоряется процесс? Давайте мы один год не будем повышать монополии. Смотрите, вот был ковид. Запретили повышать тарифы, и инфляции не было такой ужасной, как сейчас. Как только разрешили, пошла инфляция.
Понял. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Когда всем хорошо, значит, что-то не так. Пишет 144-й. Он, это какое-то закодированное сообщение. Он пишет, когда всем, причем слово «всем» большими буквами пишет. Что-то, видимо, в этом есть какая-то сущность, которую мы не понимаем. А Хазин, говорит, Вова сказал, что причина в Набиуллиной. Ну, тогда другое дело. Что ж, другого ответа и быть не может. Костя, пусть повышают на информации или на инфляции, это не скажется. А бизнес уже адаптироваться и работает на своих деньгах. Людям зарплату потихоньку повышают. При высокой ставке я скоро смогу, говорит, квартиру купить за деньги, а не в ипотеку в 30 лет. Григорий, 859-й. Вот в Турции это инфляция. Там по несколько раз в день цены меняются. А у нас, как у всех. Понимая налоги, поднимая... Слушайте, я прошу вас, ну вы читайте хотя бы сообщения, которые присылаете. Понимая налоги, инфляцию не обуздаешь. Я прочитал сообщение от Артема 489-го и только потом понял, что он имел в виду, поднимая налоги, инфляцию не обуздаешь. Смотрите, что говорят специалисты. Не забывайте про телефон 7373948, код города 495. Вот, значит, у Руслана есть теория такая. Надо сделать так, чтобы монополии не поднимали свои цены, и тогда, мол, все остановится. Но еще раз напомню, даже последнее существенное подорожание, если мы говорим про ЖКХ, оно было точно не 20% далеко. Напомню, в районе 9-10%. Так вот, что говорят аналитики? Сценарий вероятен в случае ускорения инфляции, роста кредитования и ослабления рубля. На наш взгляд, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ждать ужесточения риторики регулятора. Не исключено, что среднесрочный прогноз Центробанк будет предусматривать возможность роста ставки даже до 20%. Это стратегия Альфа-банка. Главный аналитик Совкомбанка вот дает, пожалуйста, интервью РБК. Его зовут Михаил Васильев. Он говорит, вероятность рискового сценария 40%, и в этом случае ставка может вырасти до 19-20%. Но тут есть, что называется, и хорошие новости. Вероятность рискового сценария всего 40%. Ну, то есть, не самая высокая. В Финаме тоже прокомментировали Ольга Беленькая, зовут руководителя отдела макроэкономического анализа. Она говорит, для такого роста должны возникнуть риски финансовой стабильности, типа того, что было в феврале, начале марта 2022 года. Должно случиться еще резкое ослабление курса, как это было в августе 2023, когда Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% сразу до 12%. На ваш взгляд, почему не получается властям, видимо, обуздать инфляцию? Виталий, доколе будем повышать ставки? До 50% дойдем ли? Набиуллиной и Грефу в ножки надо поклониться, что мы еще не развалились. Это 639-й нам пишет. Инфляция растет от бесплатных денег, от государства в ОПК. Это у нас оборонно-промышленный комплекс. И безумных зарплат контрактников. То есть 639-му кажутся эти зарплаты безумными. Летом обычно ставку не поднимают. Значит, мы не ждем ничего в этом смысле с точки зрения Григория 859-го. Василий, теперь, когда мы знаем, что говорит Хазин, а что же говорит Делягин, надо обязательно в этом смысле. А хотелось бы услышать, что говорите вы по этому поводу. Ну вот в новостях впервые, как мне кажется, во всяком случае, впервые заговорили даже не про 18, а уже про 20% учетной ставки. Прошу вас.
Добрый день, Евгений, Подмосковье. У меня, как бы обыкновенный обыватель, обычные вопросы. Центробанк пытается сдержать инфляцию, а базовый энергоресурс, включая дистопливо, воду, допустим, у нас, допустим, 1 июля дорожает, а дистопливо, допустим, уже подорожало. Поэтому как-то у нас вот государство, если одно не сдерживает, а другое пытается сдержать, вот, честно говоря, как обыватель, непонятно.
Нет, погодите, секунду. Вы говорите, что вы тоже опять вспоминаете подорожание ЖКХ, но подорожание ЖКХ не на 20, а на 10%.
Ну, 10% ЖКХ подорожало, и за собой, наверное, все остальное, как бы оно, наверное, дорожает.
А если, подождите, а если все дорожает, почему ЖКХ не должно дорожать? Ладно бы вы еще говорили, что ЖКХ дорожает опережающими темпами, но ведь этого точно нет.
Я с вами согласен, но у нас, я говорю, одно дорожает, а другое пытается сдерживать, чтобы не дорожало. Вот тут как бы какая-то диалема непонятная.
Так может быть их сдерживают как раз, они бы, может быть, хотели на 20 подорожать, их сдерживают, а они дорожают только на 10.
Ну вот, я говорю, не согласен, я звоню по радио, может мне кто-то из слушателей или вы разъясните, как такое бывает. Ну... У нас солярка база заложена везде. На дистопливо, которое, допустим, за последний месяц на 2 рубля подорожало, да?
Ну и как, смотрите, представьте себе, что мы с вами занимаемся продажей дистоплива. Представляете, да? Ну вот, у нас с вами эксплуатационные расходы растут. Зарплату тех, кто продает дистопливо потребителям, надо поднимать. Нам с вами, кстати сказать, тоже зарплату надо поднять. Почему тогда, соответственно, естественно, мы будем просить, чтобы нам можно было поднять хотя бы в рамках инфляции зарплату и все остальные траты, и цены тоже.
А может быть, государство все равно регулировать будет основные ресурсы, и у нас меньше будет инфляция, а не за счет Центробанка, который пытается сдержать.
Нет, ну вот смотрите, тогда получается, значит, они должны сделать так, чтобы людям, которые занимаются в ЖКХ или, к примеру, работают на тех же автозаправочных станциях, им зарплаты поднимать нельзя.
Ну, согласен, а потом публикуется недавно, что у нас опять благосостояние основных акционеров, монетариев нашего рынка, у них опять как-то какие-то, больше, чем инфляция, у них прибыли какие-то получились, да, буквально месяц назад, это вот новость была везде как бы.
Ну, то есть как-то все-таки на них надо экономить. Все просто, рынок перегрет, в стране очень много денег, которые никуда не инвестируют, отсюда и гиперинфляция. Ничего не сделаешь пока что. Это Сергей 702 пишет. Цены на топливо выросли за год на 20%, пишет Александр 545 и добавляет, это и тянет рост остальных цен. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Ну, во-первых, не только цены на топливо тянут, это то, что курс обронили, конечно же. После все это имеет время.
Так курс же вроде последнее время держится.
Ну как, временной лаг, еще года не прошло. У вас по $60 был, стал по 99, там по 95, в районе 95 стаковый колеблется. Вот вам и будет с временным лагом будет вот как раз подтягиваться цены к этому значению. Собственно, как мы это переживали, когда был там в 2008 году, кризис, ну, 2008-2009 года, когда курс упал, и потом цены ползучи опять приближались к этому значению. Почему? Потому что...
То есть все разговоры о том, извините, все разговоры о том, что инфляция с курсом валют не связана, это такие досужие разговоры.
Как она не может быть связана, если мы все-таки, как бы ни крути, у нас импортозамещения нет? Ну, давайте посмотрим, может, у нас есть в автомобильной промышленности? Ну, вот, руку на сердце себе положим, да, есть она у нас? Нету.
Боюсь, что частично есть.
Ну, частично КавтоВАЗ как был, так и остался. 60% рынка это Китай.
Ну, да.
Просто одни на других заменили.
Не, ну то сыр есть, точно заместили. Сыр точно импортозамещенный.
Ну, сыр все-таки не настолько. Второй момент, это, ну, посмотрите, у нас, как правильно товарищ только что сказал, насчет рост цен на топливо и все такое. Ну, когда мы продаем топливо? Когда мы продаем топливо, мы платим налоги государству. Там сколько у нас в цене, по-моему, розничные говорят, до 70% акцизы. И
ну, много, скажем так.
Да, то есть это регулируется уже государством. Государство, естественно. Я вообще вам с другой стороны бы хотел бы вот немножко сказать, чтобы вы на ситуацию немножко с другого бока посмотрели. Когда инфляция, это же не только что цены растут. Можно посмотреть с другой стороны, это ты на свою зарплату себе меньше покупаешь. То есть повернуть вообще так, что у тебя зарплата меньше становится. Вот. А не цены растут. Цены, они, можно вот так же просто посмотреть. Для чего это, ну, как бы делается, и для чего это надо, ну... Потому что огромное количество... А сейчас идет огромные траты на, понятно, на специальную военную операцию, да, там зачастую эти траты, как бы, они в моменте, да, ну, то есть, если мы выплавляем металл и делаем железную дорогу, она стоит, и вот она, мы ее видны. Если мы делаем себе снаряд противотанковый, мы его запустили, он улетел, нам еще надо потратить кучу уйма ресурсов, чтобы еще это потом собрать.
То есть, с вашей точки зрения, ничего не поделаешь, и ключевая ставка в 20 – это наша перспектива?
Я здесь согласен с Хазиным. То, что вот это вот, то, что вот сейчас творится, это установки МВФ. Это тех людей-либералов, которые еще там, вот, и Набиуллина, и вижу с ним. Потому что, возможно, возможно, не те советники у президента, да, которые... Ведь самое, что ключевое, первое, то, что вот я ждал, что будут у нас выборы президента, да, и у нас ставку обратно опустят. Потому что я думал, что это во многом... Все
так, а как это, может помочь-то? То есть как вот увеличение ставки пытается остановить инфляцию, я еще понимаю. А как снижение ставки остановит инфляцию, я понять не могу.
Не увеличение ставки. Вообще у нас не сильно, мне кажется, коррелирует ставка и инфляция. Почему у нас ставку постоянно поднимали? Да все просто, это была борьба. Вот, по крайней мере, в предыдущие года, если вы посмотрите, пик вот этого поднятия ключевой ставки, да, да, там, до 20%, да, это у нас получается 14-й год, Крым.
Остановка инфляции.
Это у нас еще был... 22-й и еще один тоже период был, я уже честно говорю.
Это когда цены начинали бежать и их останавливали, да?
Нет. Это когда борются с валютными спекулянтами. Когда ты берешь, видишь, что курс рубля падает, берешь по ключевой ставке там в 5% себе рубли, покупаешь на ней доллары и сидишь, через месяц отдаешь там, а курс там на 7%, например, рубль просел. Вот у тебя два рубля.
Хорошо, снижать надо было ключевую ставку, а мы-то обсуждаем как раз о повышении ключевой ставки. Причина не в Набиуллиной, я уверен, 144-й, она политическая фигура, прогнозирование и расчеты, это то, чем занимаются департаменты Центробанка, которым Набиуллина руководит. Департаменты же, уверен, 144-й напрямую связаны с МВФ, так как мы встроены в их финансовую систему. Но, видимо, 144-му это тоже отдельно рассказывают. Мы напрямую связаны с МВФ даже в нынешней ситуации июля 2024 года. Сергей, 424-й. Все выше и выше ставка и инфляция. Но чем выше ставка, тем выше себестоимость продуктов, тем меньше производство продукции и снова выше инфляция. Ставка – краткосрочный рычаг для замедления инфляции. У нас рычаг действует 2,5 года и получается, он работает в обратном направлении. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, знаете, вот то, что вам слушатели говорят там про Набиуллину, про то, что департаменты встроены в международную систему. Вы немножко скептически, мне кажется, к этому относитесь.
Потому что я не знаю, откуда мы с вами можем это знать.
Я вам объясню, откуда. Как говорится, знаете, знание немногих закономерностей освобождает меня от знания многих фактов. А закономерность здесь следующая. Все модели, по которым делаются расчеты, они западные. Вот и все, понимаете? Не то, чтобы там какие-то закулисные экономисты приходят и подговаривают всех сотрудников департамента тайно вступить в масонскую ложу и, значит, вот вредить России. Нет, это не так работает. Просто модели все западные. То есть у нас нет своей модели, по которой мы могли бы как-то там действовать по-другому. Понимаете, да, о чем я говорю?
Нет, не понимаю.
Ну, смотрите, у вас на радиостанции стоит компьютер. Там, скорее всего, стоит либо Windows операционная система, либо Macintosh. И вы в рамках этой системы делаете какие-то свои там вот документы вордовские и так далее. У вас нет другой системы. И точно так же у них в Центробанке, в департаменте...
Ну, документы это я делаю сам, поэтому я документы делаю так, как я хочу.
Понятно. Но если, например, операционная система не позволяет вам сделать какую-то вот функцию, какую-то операцию, вы ее и не можете сделать. Вот в чем суть. И Центробанк ведет все свои модели, строит на основании системы международной финансовой там, отчетности, системы международной финансовых прогнозов. Она одна для всех. Мы же при капитализме живем, как и другие страны. Поэтому вот вам слушатели говорят, что это все завязано на международный, на... как они там сказали-то, на то, что все, как бы эти департаменты, они сориентированы...
Ну, Набиуллиной просто не говорят, я так понимаю.
Нет, почему? Я же еще раз вам говорю. Они, может быть, и рады бы считать по-другому. Да не умеют, у них нет нет других счетов для них, понимаете? У них калькулятор такой же, как у американцев, немцев, японцев. Точно такой.
Нет, ну у них получается, следовательно, еще раз, они что-то считают, пусть даже на неправильном инструментарии с вашей точки зрения, у них что-то получается, и у них это получается. Они с этим соглашаются. Либо не соглашаются, либо не знают, с чем соглашаются.
Они это считают, как вы верно сказали, в том инструментарии, который есть. И они с этим соглашаются, потому что другой модели не существует. То есть они не знают, как по-другому это посчитать.
Вот а они вам это говорили? Они говорили, мы так мучаемся, у нас другой модели нет.
Мне лично они это не говорили, но так как во всем мире считают одинаково, и если вы знаете, то и все наши компании тоже отчитываются по системе международной финансовой отчетности МФСО, то вот он и вывод, понимаете?
Пока не понимаю. Ну, хорошо, спасибо. Идея хорошая, идея интересная. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Я не понял одного из этого вот нашего долгого обсуждения. Так 20% будет или нет? Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Ой, вас тихо, тихо, подождите, чуть-чуть громче. Да.
Да, очень все понятно было разъяснено. То есть есть правило. Чтобы понизить инфляцию, нужно повысить ставку. Вот она и делает. Вот. И она училась, ну, это где-то, наверное, это в больших каких-то...
А вы думаете, этому там учат?
Да, институтах. Естественно. То и по западным книжкам все это, понимаете?
А ну, вообще, вот не, ну, секундочку, а вы тогда, давайте тогда, ну, так и расскажите. А на самом деле, если понизить ставку, сразу инфляция упадет?
Я не знаю.
Ну вы же знаете, что делают западные.
Естественно, я тоже по этим учебникам учился, по западному.
Так.
Это учебник экономикс, допустим, Самуэльсон. Вот. А есть такие же аналогичные для банковского дела. И там все это указано, что чтобы понизить инфляцию, нужно повысить ставку.
Ну она так, нам-то какая... Не-не-не, да подождите. Ну так и прекрасно.
Она технический работник, а это не научный институт, он не может экспериментировать. А вот что будет, если мы вот это сделаем, а что будет, что мы вот это сделаем?
Ну,
она
так...
просто технический работник, она тупо просто смотрит, вот в учебнике написано так. Она так и делает.
И в результате будет 20 или нет?
А я не знаю.
А что, подождите, то есть вы все знаете, а вот этого не знаете?
Я не гадалка, нет, вы так говорите, будет или не будет, я не гадалка.
Ну, вы только что все это пытались объяснить, и тут-то, а вот этого не скажу. Надо не ставку двигать туда-сюда, пишет Костя 873-й, вводить частично плановую экономику, а Набиуллина этого боится и на это не пойдет. У Виталия 618-го ощущение, что 20% будет, но правда он дальше пишет, это если масоны и рептилоиды Набиуллина и прикажут, то будет, чтобы вредить государству российскому в соответствии с планом Даллеса и поручением Ротшильдов. Сплетни про работу Набиуллиной похожи вот ровно на это. Будет 20 и даже больше, уверен Вова, 51-й. Василий, то есть математика и логика, если она западная, то тогда расчеты западные, и все тоже неправильно? Василий как бы задается вопросом. 50-й, это Ефремов. Просто денег в стране нет, и нужно, чтобы население несло деньги в банки под вклады, а не в бетон. Будет 20 и будет больше. Григорий посчитал, что ставка будет 18,5. Василий, нет, это 405-й, 30% даже обещает. И все-таки, напомню, специалисты заговорили о том, что может быть... Повышение ключевой ставки не 18, как это вот совсем недавно еще говорили, как вариант. Вообще, по идее, должно быть 17, но говорили, ну нет, 17, наверное, не получится, и будет 18, сразу на 2% пункта. А тут, понимаете, уже появляются статьи, согласно которым специалисты начинают говорить о вариантах появления даже не 2, а 4% пунктов, то есть 20%. Скоро, как в Турции, будет 50, уверен, 820-й, 215-й. Предлагает заскринить его сообщение и потом, если что, соответственно, призвать его к ответственности. В 2025 году ставка будет 37%. Сергей тоже 87-й. К чему полумеры? Давайте сразу 50. Сергей 424-й. Инфляция бывает монетарная, а бывает инфляция издержек. У нас инфляция издержек. Набиуллина пытается подавить ее монетарными методами, и, естественно, у нее это не получается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 16 июля, 18:37. В «Отбое» я. Меня зовут Юрий Буткин. В прямом эфире вы смотрите нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Вы пишете нам через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, подводим итоги этого дня и смотрим, как едет город. Но некоторые звонят прямо сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Ну вот смотрите, вот целевую ставку можно сравнить вот с температурой у больного человека, допустим. То есть вот есть здоровый человек, да, вот во всем, вот есть здоровый лимит 36,6. Вот во всем мире, да, в среднем ставка Центробанка, она колеблется в очень небольших пределах. Где-то примерно от 3,5. Ну, до 6, приблизительно. В некоторых странах есть, ну, до 10. Вот это где-то граница нормы, да? И есть только всего лишь навсего две страны с совершенно кривой ставкой в 40% и 50%. Это Аргентина и Турция. Страны, в общем-то, с такой весьма спорной экономикой. Россия сейчас находится в запредельном, так сказать, таком тоже 16, 18, 20. Это совершенно такая ненормальная ситуация. То есть это лечение больного, ну, может случиться коллапс вот такой. То есть это крайне невыгодно для промышленности, для нашей промышленности. Это выгодно только экспортерам сырья. Все, больше никому такая ставка нафиг не интересна.
Но подождите.
Она просто губит развитие страны.
Но подождите, а главное, секунду. Секунду. Но. Подождите, но выгода экспортеров сырья – это и наша с вами выгода, ведь государство с этих денег платит, но в том числе и нам.
У нас ключевая вещь – сырье будут и так брать, понимаете? А вот промышленность нас, нам надо импортозамещение, нам надо заменить, нам производство развивать, чтобы самим. Нам перекроют кислород и все, понимаете, китайцы, например. И у нас не будет ничего своего, надо свое развивать. А самое главное, что болезнь лечат не теми методами, понимаете, мы пытаемся, так сказать, решетом воду черпать, уплывают деньги из страны. Вот смотрите, у нас хотят ставку повышать и снижают порог выручки, понимаете, вот, например, до 40% сейчас. То есть денежки уплывают и там остаются. Почему их нет? Да потому что они все там остались, понимаете? Банально все.
Ну, во-первых, не все деньги... Секундочку. Во-первых, не все деньги выпускают. Ну и так далее. Там же много...
Утечка колоссальная. Секундочку. Конечно, не все.
Секундочку.
Что-то копеечки остается.
Так что нужно, чтобы денежно-кредитные условия были менее жесткими, чем сейчас?
Денежно-кредитные условия должны быть, во-первых, так сказать, направлены туда, куда они действительно должны быть направлены. Чтобы не надо там какие-то кредиты брать на покупку памперсов, понимаете, или еще чего-то. Понимаете, закупать всякую дичь, которую закупают. Закупать только то, что надо. Внешняя торговля вообще это...
Нет, подождите, подождите, давайте вы не будете вот одну тему заменять другой. Давайте, я задал вопрос про денежно-кредитные условия. Так они должны быть менее или более жесткими?
Для промышленников максимально лояльные. Угу. Для, так сказать, вот, для закупки всякой ерунды максимально жесткие. Вот
и памперсы, вы полагаете, это ерунда. Я понял. Не, ну... Хорошо. Для возвращения инфляции в России, это из срочных сообщений, к цели требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии. Это вот из новостей, которые прямо сейчас приходят со ссылкой на экспертов Центробанка. Это пишет агентство РИА Новости. 7,3, 7,3, а памперсы, что ли, не нужны? Василий 281 не понимает. 139-й. А вам что ближе? Развитие промышленности или инфляция? А сможете вы купить наши товары по ценам, которые будут с той инфляцией, которая получится ради этой промышленности? То есть, если вы занимаете позицию «я за промышленность», то промышленность там навыпускает, а мы купить не сможем, если я правильно понимаю 639-го. 144-й, видимо, знает про методички Международного валютного фонда, потому что цитирует, пример приводит по методичке от МВФ. Если ставка резервного банка 8, то инфляция в стране 16. У нас какая ставка Центробанка? Умножьте на 2, и это есть реальная инфляция, методички одни. Опять же, откуда вы знаете про эти методички? Я совершенно не понимаю, тем более, что и у нас не всегда была ставка резервного банка, как вы ее называете, в два раза меньше, чем реальная инфляция. 7,3, 7,3, 94,8. У нас есть и другие темы на самом деле. Я, кстати, сейчас давайте вот что. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ага.
Я могу высказать свое мнение по поводу этой процентной ставки?
Да вы уже в эфире.
А, я в эфире. Смотрите, я вообще считаю, что деньги, во всяком случае рубль, должен быть дорогой. И я так думаю, ставка 20% вполне нормально. Нельзя снижать ставку рефинансирования. Мое такое мнение.
Ну вот скажите, вы говорите, нельзя снижать ставку рефинансирования. А люди вам говорят, ну когда вы не снижаете эту ставку, тогда у промышленности денег нет, она развиваться не может.
Правильно, правильно. Еще раз говорю, деньги должны быть дорогие. Под конкретные, скажем, ну, грубо говоря, построить завод. Вот дайте ему под 2% годовых.
А, то есть деньги должны быть дорогие, а если они дешевые, тогда под какой-то гарантированный проект.
Да, именно так.
Понял, именно спасибо. Так. Виталий говорит, легко обвинять каких-то буржуинов, что деньги утекают, а мы сами, обычные обыватели, принесли ли свои деньги в банки? Мы купили ОФЗ для государства, в конце концов. Наверняка ведь деньги храните под подушкой, да еще и в долларах. Но, как бы то ни было, еще раз напомню, аналитики заговорили уже более-менее уверенно, хотя говорят, что шансы невысоки. Но заговорили о возможном повышении ключевой ставки уже до 20%. Слушаю вас, здравствуйте.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Вам вот уже ребята несколько раз сказали, которые вас слушают, что повышение ставки рефинансирования ведет к инфляции, к увеличению инфляционных процессов. Но вы как будто не слышите.
Ну, потому что я слышал вот, ученых...
А,
подождите.
Я еще не все сказал.
Подождите. Подождите.
Потому что я договорю.
Нет, дайте я скажу.
Ну да, пожалуйста.
Так вот, потому что до этого я слышал ученых, которые говорили и на конкретных примерах доказывали, что повышение ставки рефинансирования инфляцию останавливает.
Ну так вот, я вам сейчас скажу, и про этих ученых тоже.
Ага.
Возьмите, посмотрите историю ставки швейцарского банка. Вы там больше 4% не увидите. А в некоторых случаях у них ставка минус 2,75. Минус, понимаете?
Ну, понимаю.
И у них нет никакой инфляции. У них и не выпускают они столько много.
Ну, продуктов. Теперь уже есть инфляция, не очень понятно, как это связано. Я под каждое повышение ставки закупаю методички МВФ против ученых. Битва тысячелетия, пишет Виталий, 618-й. А ученых не надо слушать, пишет Александр, 958-й. Надо людей слушать. Костя, 873-й. Я под каждое повышение ставки закупаю 15-летний ОФЗ и усредняюсь. Отскочит ставка до 8, я куплю квартиру. Евгений, наконец-то стоимость квартиры упадет, потому что с такими кредитами никто жилье купить не сможет. Григорий говорит, но в Швейцарии в магазине цены в два раза дороже, чем у нас. И Виталий, кстати, предыдущему слушателю говорит, но секундочку, в Швейцарии есть инфляция, она реально существует. Да, Елена, добрый вечер.
Елена Искунцева, вы выпускаете такую продукцию, чтобы за нее платили 100% предоплату, и вам никакие кредиты не понадобятся. По-моему, сейчас так делает по поводу самолетов Airbus, если не ошибаюсь. Там заявок на годы вперед. Так что все в ваших руках, дорогие слушатели.
Я понял, спасибо. Это совет от Елены Искунцева. Напомню еще раз, вы можете писать через Telegram, можете писать через СМС, но лучше все-таки звонить. Что, шоковая терапия или дальше опять шоковая терапия или хирургия? Еще кто-то полагает, что человек, который считает, что деньги должны быть дорогими, человек недостаточно здоровый.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, не будем много говорить на американскую тему, но мне кажется, все-таки коротко совсем можно было бы поговорить, если бы среди нашей аудитории нашелся человек, который нам про нового человека номер два при Трампе может что-то объяснить. Есть, если такой человек, наберите номер 7373948. Сенатора зовут Джей Венс. Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты. Много интересного о нем пишут. Это достаточно молодой еще человек, но при этом достаточно известный человек и очень интересной историей взаимоотношений между, собственно, этим самым Венсом и Трампом. Он сначала Трампа достаточно жестко критиковал, потом, говорит, убедился в том, что Трамп прав, и вот видите, теперь чуть ли не протрамповский человек. Кто-нибудь из нашей аудитории может что-то объяснить про этого человека? Тогда набирайте номер 7373948, код города 495. Говорят, что... Почему говорят? Он сам так говорил. Раньше он был действительно против Трампа. Может быть, среди нашей аудитории, которая, как известно, любит говорить на американскую тему, есть люди, которые знают, кто такой этот самый Венс, который, предположительно, при Трампе должен будет стать вице-президентом. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, так или иначе, о нем последние полгода и даже чуть больше иногда говорили в новостях. Он в прошлом, в последние, ну, скажем, полгода условно, критиковал политику администрации Байдена по отношению к Украине. Считал, что до последнего украинца тезис «воевать» – это абсолютно убийственный, нелепый тезис, что нужно, ну, нужен мир на Украине, и нужно те территории, которые хочет Россия ей отдать. Вот это было в прошлом. Сейчас его, ну, вот последние пару дней его называют там вторым Трампом и так далее. Да?
А вот скажите, тут ведь главный вопрос, по идее, обычно берут вице-президента, чтобы расширить аудиторию. А тут, если рассказывают, что взгляды этого самого Венса, это, по сути, взгляды Трампа, а может быть, даже более в этом смысле он больше Трамп, чем Трамп сам на самом деле, это же ведь не увеличит аудиторию. То есть Трамп настолько уверен в победе?
Да, видимо, это тактика Трампа, он уверен в победе, это так, потому что, ну, скажем, вот женщина, одна из губернаторов, республиканка, тоже, в принципе, популярная, конечно, могла бы, ну, так стандартно, как это делается в последнее время, привлечь женщин. ДеСантис мог бы привлечь испаноязычных избирателей, но Трамп выбрал именно вот такую предвыборную тактику, избирательную тактику, что, да, видимо, Трамп уверен в победе.
Понял, спасибо. Спасибо за это объяснение. 639-й еще добавляет: многодетный антиабортник, женатый на дочери мигрантов из Индии. Вице-президент — это никто с точки зрения 639-го в Штатах. Он нужен только для, если президент недееспособен, или расклад 50 на 50 в Сенате, тогда он имеет голос 101. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. Ну, у меня небольшое добавление. На самом деле Венс, он из достаточно небогатой семьи, которая, в принципе, является неким воплощением той самой американской мечты для людей. Да, он консерватор. Он неоднократно выступал за запрет абортов, чем привлечет дополнительно консервативную публику. Да и плюс не надо забывать, ему 39 лет, и по сравнению со всеми другими претендентами, он достаточно молод, что может так или иначе привлечь внимание к нему и опосредственно уже к Трампу.
То есть дополнительная аудитория от этого у Трампа может появиться?
Безусловно, плюс, ну, опять же, я не исключаю, что даже если Трамп станет президентом, он может не устраивать определенную финансово-промышленную группу США и при той некой, к сожалению, нестабильности, которую мы видим в текущей американской политике. Кто знает, а знает, что будет дальше, не придется ли, не дай бог, конечно, 39-летнему ему вице-президенту становиться неким другим постом.
7373948, слушаем вас, да, прошу.
Здравствуйте, Юрий, Александр. Знаете, я думаю, что республиканская партия после того, что случилось, уже так уверена в победе, что они решили на следующие выборы забросить уже своего вот этого вот нового вице-президента.
Вот объясните, что значит на следующие выборы забросить своего вице-президента? То есть он как бы будущий Трамп?
Да, конечно. И поэтому именно он и те мысли несет, и те действия, которые есть у Трампа, только даже еще более
продвинутом плане, молодой.
Расширять аудиторию.
Они себе будущее, они думают уже все о будущем.
Это не расширение аудитории, это человек, который придет на место Трампа.
Да, а расширение аудитории Байден подготовил своим выступлением.
Понятно, спасибо. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Вот я хотел бы уточнить, там сказал один слушатель, что у нас эта инфляция может быть издержек и монетарная. Я думаю, что у нас и та, и другая взаимодействует, знаете, инфляции.
Не-не-не, мы сейчас не про инфляцию, давайте не будем путать друг друга. Эту тему мы уже прошли, и сейчас мы говорим о будущем гипотетическом вице-президенте при Трампе, который, когда и если станет президентом Соединенных Штатов Америки вновь. Его зовут Джей Венс, ему 39 лет, он достаточно молод. В свое время он скептически относился к Трампу, но тот был, как теперь он говорит, великим президентом, а я изменил о нем свое мнение. Обожаю нашу страну, пишет кто-то из слушателей. Сразу возникает уверенность, что она в надежных руках. Какой же у нас умный народ. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Пророссийские законы в Государственной Думе предложили наказывать за навязчивое преследование людей. Это называется сталкинг. Тут вот тоже интересная история. Мы вроде как про свое начинаем говорить, но даже название определенное «сталкинг» — это уже не русское слово. Как бы то ни было, это сталкинг, навязчивое преследование людей, преследование ситуации, когда один человек пытается общаться с другим, но тот выражает явное несогласие. Под этот термин подходит сбор информации не только о жертве, но также о ее близких. И вот теперь авторы инициативы предлагают назначить штраф в 2000 рублей, если отсутствует состав уголовного преступления. Если используется интернет, то штраф увеличивается в 1.5 раза. При повторном нарушении административный арест. Навязчивое преследование людей. На ваш взгляд, это действительно столь серьезная проблема, которая требует отдельных законов? Между прочим, насколько я понимаю, многие уже видят в попытке прописать это самое навязчивое преследование людей попытку так или иначе навредить семье. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Можно вот поправочку сделать по звуку? Вас слышно великолепно, а звонящий оппонент... Звукарь, добавь чуть-чуть на голос звука.
Понятно, спасибо. Ну, давайте по техническим вопросам, уж если даже есть технические вопросы, у вас всегда есть возможность написать через смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Навязчивое преследование людей. Это действительно проблема. Это проблема, которая требует законотворческой деятельности депутатов, ну, с вашей точки зрения. Ситуация, когда один человек пытается общаться с другим, а тот выражает явное несогласие. Ну, во-первых, часто ли вы сталкивались с чем-то подобным? Потому что в зависимости от частоты проблемы, появления проблемы в обыденной жизни, можно говорить о необходимости того или иного законотворчества в этом направлении. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий. Угу. Ну, честно говоря, проблема такая есть, особенно, я так думаю, с этим сталкивается женский пол в основном. И действительно, когда, ну, было много резонансных случаев криминальных, когда человек преследовал, следил, даже, ну, просто в машине сидел. Не у меня, я вот рассказываю историю, и все дошло до того, что... девушку, по-моему, все-таки он убил в конце концов. Поэтому надо вводить это все, и пусть наши законодатели потрудятся и введут в соответствующие кодексы подобные, значит, меры пресечения для таких людей.
Но погодите, есть же проблема. Что такое явное несогласие? Мы ведь потонем в объяснении того, это было явное несогласие и недостаточно явное несогласие, или это было что-то другое?
Нет, ну, достаточно заявления в полицию, например, да, на конкретного человека. Если это неизвестная личность, то на неизвестное лицо пишется заявление. Ну, просто нет механизма отработки сейчас данных заявлений, поэтому если внесут соответствующие изменения там в регламенты и в закон, то я думаю, это, в принципе, ну, вот, мне кажется, это заявление в полицию, и как бы уже там надо работать уже правоохранителем.
Понятно. Тут ведь главная история, как только ты начинаешь говорить о той или иной законодательной инновации, плюсы, минусы, подводные камни. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, код Москва. Я думаю, что это под конкретные ситуации, когда, допустим, кто-то обращается, ну, там, на почве, там, того, что кто-то до него домогается, да, нам же как милиция отвечает, ну, не нам, а, там, допустим, девушки как отвечают, ну, типа, пока ничего не случится, на вас физически не подействовали, как бы, ну, и до свидания, как дадут по голове или убьют, тогда приходите, то есть, вот, а эти поправочки, они решают в какой-то степени.
Не, а тут приходит, понимаете, тут я как раз, а тут она приходит и говорит, а вот у меня было явное несогласие, а меня продолжают, и человека начнут привлекать, каких-то злоупотреблений не будет?
Ну, во-первых, у нас же есть, должна присутствовать какая-то и доказательная база, а с другой стороны, есть дача ложных показаний, допустим, со стороны, если кто-то на кого-то наговаривает, что его, мол, преследуют, поэтому тут, как говорится, все бьется. Дача ложных показаний, по-моему, там, на 4 лет.
Александр, пишем анонимки, пишем кляузы. Это защита от неадекватных бывших, пишет Евгений 953. 639 пишет, что про это недавно гремел сериал «Олененок». Я, говорит, не представляю, как западный ордер, типа не приближаться ближе стольки-то метров, может работать у нас в Российской Федерации. Виталий, получается, работодатели, что ли, в тюрьму будут сажать? Они же собирают информацию о претенденте, смотрят его социальные сети, и поди разбери, может быть, всякое. Смотрят они на человека или собирают информацию для каких-то темных дел. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень смешная история в США произошла не так давно по поводу домогательства, ну, вернее, то есть преследования. Девушка познакомилась в мобильном приложении с мужчиной. Они пришли на встречу, они-то долго переписывали, пришел на встречу, и ей что-то не понравилось. Ну, ей не понравилось. Она вышла в сторонку, вызвала полицию, сказала, что он меня преследует. Дядька долго и упорно доказывала, что это не так, что она сама пригласила. Ну, в общем говоря, ее потом заложенный донос привлекли к ответственности. Поэтому очень забавно.
Это забавно, но это все-таки американские реалии. Наши реалии несколько иначе выглядят.
Да, согласен. Ну вот преследование такое оказалось из нее, хотя сама познакомилась.
Ну вот даже отталкиваясь от этого примера. Да. Насколько однозначно, с вашей точки зрения, нужно наказывать за навязчивое преследование людей?
Должна быть, знаете, вот сейчас же все с мобильными телефонами, есть камера видеонаблюдения, вот все вещи, переписки сохранять. Если есть какая-то доказательная база, да, вот у человека, вот смотрите, вот он мне пишет по ночам, вот, пожалуйста, он, я сходила к участковому, вот он в подъезд мой ломится, там есть камера сейчас почти на каждом подъезде.
Богатая вот, доказательная база.
Да, тогда я думаю, что вот и потом молодой человек, вы или там девушка, вы за кем-то бегаете-то. Вот, тогда уже можно.
Понятно, но сначала богатая доказательная база. Только тогда это может работать. Например, 268-й. Если один сосед преследует другого, потому что ему шум не нравится, не говоря уже о таких вещах, как прослушка, это проблема. Соседям неадекватным ничто не мешает это делать. Михаил, очень трудный вопрос, особенно что касается доказательств преследования. Много приходит сообщений. Спасибо всем, кто пишет. Очень трудный вопрос, особенно что касается доказательств преследования. Как пример, ходите на работу каждое утро по одному и тому же маршруту, нагрубил девушке, она заявление, что ты ее преследуешь, и видео будет прилагать. Анатолий говорит, а мне на телефон звонят и всякие кредиты предлагают, а у меня желание нет, без моего желания пытаются со мной общаться. Интересно, такие звонки под новый закон попадать будут? Далее новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы подводим итоги этого информационного дня вместе с вами. Прежде всего, за счет ваших звонков обсуждаем главные темы. Вы пишите через смс-портал или через телеграм, либо звоните без премодерации. Как только вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. 7373948. Смотреть и слушать нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал. Еще вариант смотреть и слушать нас — это ВКонтакте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу преследования. По-моему, есть смысл встретиться с преследователем, задать ему вопрос, с какой целью он меня преследует, что ему нужно. А разговор записать на диктофон. Тогда будет доказательство, что преследует.
А если он этого не хочет?
Не хочет, вы же вопрос ему задаете, вы, мы...
Вы же не можете записывать скрытно.
А почему? Можно.
Вы полагаете, можно. Это ему нельзя. Я понял, хорошо. Много сообщений по поводу вот этого... очень странный закон по поводу сталкинга. Это предыдущая тема. Мы ее заканчивали предыдущий информационный час, обсуждая это. Сергей 424. Очень странный закон по поводу сталкинга. У нас что, такое частое явление, что ли, что нужно обязательно принимать закон? Это же прекрасный способ мести и вымогательства. Мало ли кто ухлёстывал за любимой девушкой или молодым человеком, что теперь всех судить, ну, пора. Разным уже ухлёстывают. 768-й. Вводят западные либеральные инструменты управления социумом. Дальше. С языка сняли, а он скажет, я не преследую, что вы придумываете? Это 833-й. И еще на эту же тему, откуда взялось слово «сталкер» — это искусственно внедренное в человеческое сознание явление, чтобы еще сильнее можно было регулировать поведение обывателя. Я все-таки... интересная история. А вот, ну, само по себе навязчивое преследование, это вообще не проблема? Ну, для тех, кто пишет сейчас, что с этим не надо так или иначе работать. На коллекторов управа, пишет 768-й. И Александр 767-й. Сбор информации вообще-то не запрещен. На улице можно писать что угодно на видео. Это 767-й. Мы обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Это обязательная история. И смотрим, что пишут информационные агентства.
В движении.
Что у нас с движением? Пятибалльные пробки сохраняются на московских улицах. Много бордового цвета на третьем транспортном кольце от Звенигородки начинается. То та пробка, которая обычно начинается от Беговой в сторону проспекта Мира. Теперь вы в районе Звенигородки уже попадаете в пробку, и до проспекта Мира нормального движения нет. Еще на юге, на третьем транспортном кольце тоже много проблем. Но в целом, еще раз напомню, пятибалльные пробки по всему городу. На вылетных магистралях, вот, например, Щелковская шоссе, тоже бордовая пробка, ну, правда, не такая большая, наверное, я думаю, километра полтора при приближении к Московской кольцевой автодороге. И по-прежнему очень большие сложности при передвижении по Ленинградскому шоссе. Почти сразу от Сокола начинаются проблемы, и эти проблемы до самой обычно проблемной зоны под названием Химки. Следим за этим и переходим к первой теме.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Эмоциональная, судя по всему, будет тема. Почему? Потому что про самокаты мы обычно говорим очень эмоционально. Почему-то люди, которые не пользуются самокатами, они полагают, что люди, которые самокатами пользуются, делают это крайне неправильно. И потому это надо запретить. И вот я предлагаю об этом поговорить чуть подробнее. И вот почему. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, завел голосование. В этом голосовании уже много тысяч людей приняли участие. И голосование он вот какое завел. Он говорит, мы тут уже разработали штрафы для тех, кто неправильно пользуется средствами индивидуальной мобильности. Мы тут уже штрафы-то разработали. В Москве, вы знаете, да, объявлено, что в пределах Московской кольцевой автодороги, то есть, по сути, во всем городе будут замедлять электросамокаты. Прокатные электросамокаты не смогут ездить на всей территории Москвы быстрее, чем 20 км в час. Вводятся штрафы. Сегодня появилось сообщение о том, что впервые в истории Москвы у кого-то даже изъяли электросамокат за то, что он там на кого-то наехал. в буквальном смысле этого слова. Так вот, Володин говорит, мы все это делаем, мы работаем, ведем работу, но, может быть, надо вообще запретить на территории городов на дорогах средства индивидуальной мобильности. В данном случае он говорит про электросамокаты. Он предлагает полный запрет. Не просто штрафы вводить, а полный запрет устроить на это дело. Что вы думаете по этому поводу? Начнем же жаркую дискуссию с броневичком, предлагает Виталий 618. Давайте. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперб, Ярослав. Знаете, вот господин Володин любит запрещать и штрафовать. Вот нас лишь бы у человека отжать денежку. Камер понавешали. Ну, все делали для сбора денежки.
Не-не-не, подожди, секунду. Володин... Секунду. Так вы не нарушаете, и денежек не будет им.
Да ну нельзя так, не получается. Ну, всегда что-то ты сделаешь не так. Где-то ты повернешь неправильно, где-то не спешишься. Но у нас история не предупреждение нарушения, а его конкретное наказание, еще и взимание штрафа.
Хорошо, а как предупредить?
Ну, учить. Учить. Помните, как у нас в школе были уроки?
Секундочку. Они уже едут на меня. Как я могу их научить? Они уже на меня едут.
Они уже на вас едут.
Ну, на меня сегодня буквально чуть не наехали люди на самокате. Причем их было двое. Стоит тут посередине дороги, говорит. То есть я же и виноват.
Ну, правильно. Их-то не научили, а виноваты вы, так, потому что их не научили.
Решать-то надо сегодня, а то, что вы говорите, вы предлагаете отложить решение вопроса на послезавтра.
Я предлагаю, не надо сразу хвататься за палку и бить по голове. Нужно, во-первых, научить людей правилам, как этим пользоваться.
Понял.
Как поворачивать.
Понял. Их надо где-то научить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Николай, Москва. Я вот хочу сказать, вот посмотрите, получается, самокат это же бизнес, вы согласны?
Мы сейчас не об этом.
Нет, ну я об этом, потому что если хотят бизнес делать, то смотрите, мы автомобилисты, мы платим как бы за дороги, нас берут налоги. А вот самокатчиков берут, ну пусть они тогда делают им как бы дорожки самокатные, пусть они ездят, только пусть они не за счет государства делают, а за свой счет, бизнесмены.
Хорошо, а люди, которые сами просто купили этот самокат, за их счет, в смысле, они где будут ездить?
Нет, ну они пусть налоги платят. Мы купили...
За нет, а они купили... Не-не-не, подождите. Они платят налоги, все нормально. За оставшиеся деньги я купил электросамокат. Вы мне говорите, чего?
Я вам говорю, типа того, тогда номер вешайте. Номер пусть повесят.
И что? А ездить-то мне где? Вы же мне только что запретили.
Нет, получат, типа, права, и пусть они там ездят нормально. Я не знаю, ну нельзя же ездить по... пешеходной дорожкой.
Вообще, дорожки. Секундочку, вообще ровно по закону именно это и надо делать. Вот это интересная история. Нельзя же, говорит, ездить, но по закону так. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
А Елена Искунцева опять, вы знаете, у меня близкий круговой медика сказали, что в Склифосовском просто море людей от самокатных травм. Пускай забивают, извините, конечно, не забивают, но пускай лечат. За счет уже государства просто не справляется. У нас же медицина фактически бесплатная.
Пока все-таки мы это оставим на сообщениях анонимных источников Елены Искунцева. Официально да, так нет, не говорят.
Да, анонимные источники, но говорят, что их очень много травм именно в лодыжке. В лодыжке от Склифосовском.
Понятно, спасибо. Дороги строят за счет всего бюджета, даже тех, кто не ездит на автомобиле, пишет Виталий 618. 268-я. Самокатам нужны спецполоски, их мало. Проектные самокаты, если у них замедляют скорость, меньше 20, не уменьшают. При этом тариф за минуту. На дорогу выезжать на самокате мне страшно. Когда нет машин, можно. Можно придумать робот с датчиком присутствия людей вокруг. Это проблема. Замедлять скорость, если вокруг много людей. Но, понимаете, какая штука? Если все это будет так роботизировано, мы опять, не очень понятно, а роль того, кто управляет этим самокатом. Нужны выделенные дорожки, пишет Александр. Александр, это же ведь известная история, так как и на самокатах люди, и без самокатов тоже люди. В общем, и те, и другие имеют право на тротуар. Ну, поделят тротуар напополам, и, следовательно, вы, как пешеход, сможете ходить только по половине этой самой дорожки, которая раньше называлась тротуаром. Виталий продолжает логику инсайда Елены Искунцева. Наверняка много алкоголиков, наркоманов, курильщиков, которые в пульмонологии лежат. Пусть и надо же тогда задаваться вопросом, почему их лечат бесплатно. 7373948, телефон прямого эфира. А давайте-ка голосование тоже телефонное быстренько проведем прямо сейчас. Володин уже ставит вопрос не как штрафовать. Штрафовать уже начали, и есть прямо фотографии того, как первые штрафы уже появились, с фотографиями, красиво так, как человек не спешился на пешеходном переходе. Володин говорит, это все мы со штрафами работаем. Давайте запретим в городах, на дорогах электросамокаты. 134-21-35 запретим. 134-21-36 нельзя запрещать. Запретим. 134-21-35 нельзя запрещать. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Добрый день, на линии. Спасибо за эфир.
Давайте.
Вы говорили, там произнесли не так давно фразу, что, Эльдар, кто-то из слушателей, что, в общем, решать-то нужно сейчас, решать это все нужно не сейчас, а решать нужно еще вчера, поэтому никаких полумер, если это тотальный запрет, тотальная, если хотите, даже инквизиция, да, к тем временам можно вернуться на любые городские активности на тротуарах, то есть пусть создают, вот, допустим, есть для определенных людей скалодромы, да, так называемые, или там какие-нибудь скейт-парки, вот создавайте такие...
Погодите, док, да. Смотрите, это вообще-то не про скалодром, мы-то с вами-то понимаем же, да? Нет. Это не про скалодром, это... Вы не понимаете? Да. Это вообще-то, подождите, эта штука не для развлечения. Эта штука помогает в обыденной жизни. Поэтому вот так вот на скалодром это нельзя выводить. Это не для этого.
Но, с одной стороны, да, я с вами согласен, да, что помогает в обыденной жизни. С другой стороны, вот поддержу Елену, ту же Искунцеву, да, которая звонила, не работаю с Лифосовского, работаю в другом заведении, да, но похожем по профилю. Вижу ежемесячно, ежегодно, сколько судеб калечат эти самокаты, и машины, скажем так, калечат намного меньше людей, чем вот эти самокатные травмы. Поэтому надо обезопасить пешеходов. Вот, но я просто, знаете, по всем выборкам, даже не только по своим знакомым, скажем так, но смотрю, неважно, пользуется человек каршеринговым самокатом или пользуется там каким-то своим. Как правило, люди очень такие, не знаю, далекие от правил дорожного движения или от их соблюдения. Поэтому только жесткие меры куда-то отселять, какие-то парки, может быть, создавать дорожки. В городе на данный момент, на 2024 год, в Москве, в частности, самокатом не место.
Понятно. Только вот интересно, смотрите, он в конце этого своего пламенного спича даже сказал не электросамокатом, он сказал самокатом не место. Вот ведь какая штука интересная. И скорее всего, он тоже не пользуется электросамокатом. Ну, потому что люди, которые пользуются самокатом, они неоднократно уже говорили, что это вообще-то ради удобства. Вот, пожалуйста, 587-й, очень удобная вещь. Я вместо 30 минут пешком с работы домой в 2 часа ночи еду на самокате 10 минут. 251-й называет вот эти рассказы о том, как массово люди страдают от самокатов, от электросамокатов, страшными сказками про массовые жертвы самокатодвижения. Голосование у нас телефонное сегодня. Прошу максимально активно проголосовать. 134-21-35 надо запрещать самокаты, 134-21-36 не надо запрещать электросамокаты. 7-3... Володин уже проводит свое голосование. Вы, кстати сказать, если хотите напрямую к Володину, тоже заходите в его телеграм-канал и голосуйте. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы еще самокаты мы обсуждаете, да?
Вы в эфире, да, слушаем.
Ага. Ну, смотрите, вот я как бы сам пользователь самоката, у меня и ребенок катается там с 3-4 лет, Вот я не вижу вообще проблем с частными самокатами. То есть проблема на сегодняшний день в большинстве своем с теми, которые берутся в прокат. Но там же уже это обсудили, что там достаточно легко вычислить пользователя, потому что все идет в списание там с кредитки, и в случае его нарушения вычислить такого человека очень легко. То есть предмета для обсуждения о полном запрете вообще я не вижу. Я вот, например, порекомендовал бы господину Володину. Вот у нас постоянно собирают деньги на лечение маленьких детей.
Подождите. Давайте мы, во-первых, не будем одну тему менять. Пусть Володин лучше заменяет. Это не наш подход. Это первое. А второе, подождите. Ну вот только что до вас другие вам как раз объясняли. Вот док у нас только что был в эфире, который как раз объяснял, почему это надо запрещать. Вы говорите, не, это даже слушать не надо. Примерно так это звучит.
Нет, понимаете, вот я как бы активный пользователь самокатов. Я не видел ни одной проблемы, аварии, связанной с частным самокатом. Вот на протяжении достаточно большого промежутка времени. И в то же время я вижу постоянные проблемы, связанные с прокатами. То есть катаются по двое-трое, молодые, под алкогольным там распитием и прочее, прочее, прочее. Очень много девушек, которые элементарно не умеют кататься, понимаете? Вот просто не умеют. Они садятся на самокат, и что завтра они сделают, это трудно себе даже представить. Но это не говорит о том, что что-то надо запрещать. У нас, допустим, количество аварий на велосипедах больше, чем на самокатах. Давайте велосипеды в следующий раз запретим. Потом чего запретим? Дышать на улице.
Хорошо. Голосование у Володина уже закрылось. Голосование. Спасибо всем, кто быстро... Я думал, оно, честно говоря, хотя бы сутки провисит у него. Но уже закрыто голосование. Более 350 тысяч голосов у него было. Наше голосование пока продолжается. Запретите электросамокаты 134-21-35. Не запрещайте электросамокаты 134-21-36. И надо заметить, что наша аудитория намного острее, что ли, в этом смысле, по отношению к электросамокатам, потому что володинские результаты такие. Необходима мера с запретом. 54% — это самый популярный, но всего 54%. Второй по популярности ответ — не надо запрещать. 41%, 5% все равно. Это результаты в телеграм-канале Вячеслава Володина. 73-73-94-8. А чего уж тогда, давайте скажу. У нас все намного жестче. 89% хотели бы запрещать электросамокаты вообще. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, этот вопрос настолько просто решается. Значит, сбил совершеннолетний, 15 суток. Маленький ребенок сбил, 50 тысяч штрафа. Пап с мамой заплатят? Не заплатят, принудительная работа. Пусть около школы двор бьет или полы в школе моет. И, я уверяю, ни одной аварии не будет. Ни одной.
Хорошо, если бы все было так, как вы говорите. В меня на медне въехала самокатчица, пишет 639-й, торопилась на переход. Я уходил влево, чтобы у нее была широкая дуга, а она и тормозила, и сворачивала прямо в меня, так и в руку въехала. Ну, главное, чтобы, я надеюсь, вы, во всяком случае, 639-й не пострадали. 73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, дозвонился наконец. Знаете, я вот смотрю вот просто историю нашей страны последнюю. Вот мы все с Запада берем самое-самое худшее. У них с этим вообще же скач. И вы знаете, почему карманы бьют вот эти вот средства индивидуальной мобильности? По средствам Мосгортранса того же самого. Потому что, ну, вы сопоставьте это дело, и вы поймете. Конечно, надо запрещать все прокатное. И каршеринг, именно автомобили надо запрещать, убирать вообще его с улиц. И прокатные самокаты надо запрещать. И велосипеды прокатные тоже нужно запрещать. И город должен с этим бороться.
Зачем?
А господин Лексутов у нас где-то это подсмотрел.
Не-не-не, давайте не думать про Лексутова.
Структуры связаны именно с ним.
Подождите, подождите. А то вы сейчас сразу на броневичок пошли. Так, а зачем запрещать-то?
Ну, потому что вы понимаете, что кроме зла от этого... Ну,
нет, не понимаю, объясните.
Того самого Парижа. Они что сделали? Они их запретили.
Мы не знаем, чем это все закончилось, кстати сказать.
Ну как, оно это закончилось?
Нет.
Их там запретили, давайте не будем врать себе, их там запретили.
Просто. Давайте также не будем врать себе, что электросамокаты при этом...
Я вам так скажу, что в Штатах...
Алло,
другая.
Скажите, пожалуйста, ну мы с вами в диалоге будем, или вы все время будете на броневичке?
Да, я слушаю, да, конечно.
Я же задал вам вопрос, то есть, а почему это плохо-то?
Ну потому что, во-первых, это бьет по карману Мосгортранса, раз.
Это не принимается.
Во-вторых,
это не принимается.
Люди совершенно левые. Вот вам правильно предыдущие ораторы говорили, что ими могут пользоваться все, кто угодно.
Почему?
Каршерингом может пользоваться человек. И выпивший, и без прав.
Нет, не может. Это запрещено. Ну, слушайте, тогда мы идем по этому. Так и автомобили может любой человек. Тогда автомобили давайте запрещать. Ну, что ж такое-то? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва. Ну, запрещите. Потому что до тех пор, пока люди не столкнутся с тем, когда они увидят своих близких родственников в реанимации, в коме, после этих самокатов и как...
Ну, так некоторые люди видят в коме родственников и после автомобилей.
А, понимаете, это легко доступно для достаточно широкого спектра возрастов. Понятно, что удобно. Мне тоже много что удобно, но я это не делаю.
Так вы же говорите запретить, а не ухудшить доступность.
Большой травматизм с летальными исходами. А это уже как бы этого достаточно, чтобы всю эту историю прекратить. Сколько уже?
Понятно, запрещать. Пользуюсь самокатом редко, ни одной аварии не видел, но самому приходилось уворачиваться от лихих и безумных на других самокатов. Запретите себе СМС писать на радио, пишет 587-й. Это, видимо, тем, кто хочет. А, ну да, белорус до этого написал, что ему нравится как раз история с самокатом. 7373948. Вообще, есть статистика по жертвам самокатчиков, Константин? Если запрет может спасти судьбы тысячи людей, почему тогда не запретить? Тут многие на самом деле пытаются вспомнить о том, что в свое время автомобили примерно так же заходили, потому что они же чадили. И об этом писали прямо в газетах тогда, и очень многие выступали против автомобилей, потому что, ну, одно дело лошадью пользоваться, другое дело автомобилем. 639-й говорит, кирпичи на голову падают, убивают, значит, тогда и кирпичи надо запретить. Напомню, у Володина результат 54% за запрет, у нас результат телефонного голосования, оно было не очень активным, надо это признать, но на данный момент вот я сейчас точно останавливаю, чтобы уже ничего не могло поменяться. 86% выступили за полный запрет самокатов в городах. 7-3 электросамокатов, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Да, добрый вечер. А еще, знаете, вы упомянули про машины. В Англии на заре автомобилестроения было научное исследование, ну, понятно, английскими учеными, что при скорости более там 40 или 60 километров у человека наступает удушье.
Да, было такое.
Вообще, да, да, да. А вообще надо запретить все, что имеет форму колеса. Ну, о чем мы мелочимся? Электросамокаты.
Нет,
вот я сейчас вижу, вот коляску ведет. А что она ведет на колесах?
Но,
а вдруг оттуда ребенок упадет?
Секундочку.
Неправильно?
Нет, может быть и неправильно, но все-таки вы же не будете спорить с тем, что говорят люди, которые требуют запрета. Они говорят, люди от этого страдают, дорожек действительно для электросамокатов отдельных нет, ездят довольно быстро, при этом, в общем, электросамокат дорожки, это штука такая...
Дорожки есть, я сегодня ездил по дорожкам выделенным. В центре Москвы, ну, между Садовым и Третьим кольцом.
Но в большинстве...
Я доехал от Курского вокзала до Марксистской улицы по выделенным дорожкам.
Но в большинстве дорожек все-таки нет.
Нету. И там, где, вот, допустим, где Атриум, там скорость автоматически падает до 9 километров в час. Вот на этом вот. То есть есть способы все это организовать.
Понятно. Некоторые люди страдают и погибают от электричек и поездов, перебегают через железнодорожные пути перед приближающимся поездом или не слышат его гудок, заткнув уши. А я бы сказал, заткнув уши чем? Мы понимаем, что надо запретить. Еще у поезда стучат колеса, он шумит, занимает много места. Значит, надо запретить, во-первых, наушники. Во-вторых, надо запретить поезда. Это Виталий, вы спрашиваете, запрещаем поезда? Я вам говорю, ну, конечно, надо запретить в этой логике. Ну и, конечно, надо запретить людей, которые перебегают через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Они делают то, чего делать не должны. И, по идее, мы тогда должны этих людей запрещать. Как это сделать? Другой вопрос. Виталик 485-й говорит, надо запретить запрещать. Ну и еще раз напомню, мы обсуждали в эти полчаса историю даже уже не со штрафами за пользование электросамокатами, а по поводу того, не надо задали запретить пользование ими в городах в принципе. Володин в телеграм-канале устроил голосование, и 54% проголосовали за это. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 июля, 19:36. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто только что к нам присоединился. Мы тут итоги дня подводим, все это обсуждаем с вами в прямом эфире. Код города 495 для звонков 7373948. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Но давайте сначала, закрывая тему самокатов, электросамокатов, которую мы достаточно много времени отвели. Лев, новый вид транспорта, надо культуру вождения воспитывать, а лучше всего это получается драконовскими штрафами. Вот, собственно, теперь уже между штрафами и полным запретом пытаются разойтись. Еще раз напомню, Вячеслав Володин устроил в телеграм-канале голосование, 54% за полный запрет на электросамокатов в городах выступили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот тоже хотел сказать свое мнение. Я считаю, что запрещать это глупо, вот, просто действительно, как мне предыдущие слушатели говорили, просто надо немного ужесточить условия и снизить количество электросамокатов, чтобы это не было не так доступно вот просто каждому школьнику, а ну, человеку, у которого там кредитная карта есть какая-то, то есть какая-то ответственность есть, да, и тем самым снизить, и конечно же, штрафы. Штрафы плюс вот эти вот опции, которые только доступны взрослому человеку.
Вот видите, нет, а тогда делать-то что с ситуацией, при которой вы оказываетесь в меньшинстве? Видите, 54% это неустойчивое большинство, но вот у нас, когда мы проводили голосование, это же устойчивое, 86% говорят, не, это не надо, это надо запретить.
Ну, а они просто легкомысленно, мне кажется, думают, просто, как говорится, у нас из крайности в крайность все, к сожалению, в нашей стране, у нас нет какого-то компромисса. Я считаю, что, по крайней мере, надо попробовать сократить это количество, чтобы это не было на каждом углу, ну, не знаю, в определенных парках. Плюс еще технологически можно сделать так, что радиус действия, да, этих самокатов. То
есть, там слушайте, ну, я просто, извините, конечно, но я вам напомню, что самокаты и вот расцвет самокатов ровно не в том, чтобы по парку кататься, а чтобы из точки А в точку Б доехать.
Ну, в принципе, да. Это просто мобильное средство передвижения обычного гражданина. То есть, как бы, позиционировалось это именно так, а не как роскошь, какая-то развлекаловка.
Но вы воспринимаете это как роскошь, хотите вы того или нет. То есть, про культуру вождения даже не говорим, пишет 104-й. Видимо, бесполезно, только запретить можем. Безнадежный народ. Вот так вот человек готов от одного или от двух голосований сразу на столь серьезные выводы переходить. Нам надо еще последить за тем, что творится на дорогах.
В движении.
Итак, на дорогах уже 4-бальные пробки. Сегодня явно что-то происходит с большей активностью, чем предполагалось. Напомню, обещали 5 баллов в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера уже 3 балла обещали. Пока еще 4-бальные пробки. Сегодня действительно довольно тяжелый город в этом смысле. Но прямо сейчас 4 балла. Через полчаса нам обещают уже 3 балла, а к 9 вечера и вовсе 2-бальные пробки.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
7373948, телефон прямого эфира. Я еще вот одну тему хотел бы с вами обсудить. Это тоже от новостей. В Кемеровской области подростки на кладбище повредили 166 могил. Среди них были захоронения участников спецоперации. Региональный главка СКР пишет, вандалы действовали в селе Березово Новокузнецкого района. Сколько уж говорили о том, что не надо ничего делать на кладбище, что не надо тушить вечный огонь, что есть вещи, которые делать не нужно. Совсем другая история. Но вот тоже это из сегодняшних новостей. Выявлен предполагаемый виновник возникновения большого пожара в Карадагском заповеднике. Со ссылкой на МВД я зачитываю это. 50-летний житель полу... То есть в первом случае мы говорим, подростки на кладбище повредили могилы. А вот, пожалуйста, в данном случае 50-летний житель полуострова. Напомню, там очень жарко сейчас. Ну, впрочем, мы в Москве понимаем, что очень жарко везде, наверное. Но, во всяком случае, там еще жарче. Так вот, в поселке Коктебель этот 50-летний мужчина выполнял строительные работы в одном из домовладений. И во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина пытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию. Теперь вот с этим не могут побороться. Есть проблемы. Вот эта безответственность, она откуда? И главное, как? Опять мы должны говорить, как в случае с самокатами, или как в случае с самокатами мы договоримся до того, что надо людей запрещать? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я сейчас прямо дам железный рецепт и на оба случая. Насчет самокатов. Если не запрещать, то ввести строгую ответственность. Сбил человека — в тюрьму. Подпалил траву — в тюрьму.
У вас, у вас тюрем не хватит?
Хватит. Нескольких посадят, другим неповадно будет.
Хорошо, выход из всего — тюрьма. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я юность свою вспоминаю. Были у нас без документов, давали верховину, Рига, мопеды. Кататься не было таких возмущений общественности, что они кого-то сбивают. Причина простая. Мопедов было мало. И поэтому, ну, схема простая. Я вам говорил про штрафы ломовые. Но если штрафы не получаются, то хотя бы ограничить количество самокатов, не всем подряд продавать, действительно какие-то ограничения. Хотя бы чтобы у папы с мамой денег было оплатить огромный штраф. Нет, тогда самокат станет в разы меньше.
Хорошо, договорились. 433-й. Сколько уже говорили, что нужно спешиваться с самокатов, а не гонять по тротуарам, не провоцировать лесные пожары, не осквернять памятники. Такой менталитет получается? Или действительно это какая-то безнаказанность? Кстати, про спешиваться с самокатов. Из того, что сегодня в новостях, ну, может, вам будет приятно, тем, во всяком случае, кто голосовал за необходимость отмены запрета этих самых электросамокатов, из того, что сегодня в новостях, это как раз начали выписывать штрафы тем, кто не спешивается во время пересечения дороги по пешеходному переходу. 7373, тут или возглавить, или запретить, третьего не дано. Александру 767-му самокатчики не мешают. А Виталий 618-й, а ведь у этого крымского мужика наверняка лучшее в мире советское образование и воспитание. Но вот что-то же его не остановило от резки болгаркой, в жару, ну и так далее. Что-то же позволило ему, или если бы он знал, что его посадят в тюрьму, случись что, то он бы этого не делал? А вы думаете, он ну как можно предполагать то, что в результате получается? 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте. Я вот хотела по поводу преследования. Не дозвонилась, но если можно, я...
Вы поймите, что если мы будем все время по всем темам, то тогда мы запутаемся. Извините, нет. 7373948. Телефон прямого эфира. Как скутеры победили? Заставили их регистрировать? Пишет 682. Вы полагаете, это называется победить? 7373948. Мы продолжаем. Это какая-то безответственность. Всех надо посадить в тюрьму, и под этой угрозой мы станем как-то ответственнее. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Считаю, что не надо запрещать самокаты. Мне кажется, одно из условий, почему самокаты прокатные как-то попадают в аварию, во-первых, это тиражирование в новостях, а второе, это то, что все-таки он тут факт оплаты. Возможно, люди спешат, чтобы закончить поездку, чтобы не оплачивать поездку.
Нет, нормально, скажите, а вот люди, которые ездят парами, ну уж давным-давно сказано, что этого делать нельзя, а люди все равно ездят. Это что, они тоже спешат? Это потому что высокие цены?
Ну, здесь надо контролировать, здесь только помогут штрафы как раз, чтобы такие пресекать поездки.
Так, а вот они не пресекаются, эти поездки, так, может быть, лучше вообще запретить?
Нет, запрещать не надо. Возможно, можно сейчас очень распространены камеры, чтобы по штрафы выдавались по...
Да уже выдаются, уже выдаются штрафы по камерам.
Да.
Ну вот, а все продолжается.
Это не выход. Транспорт довольно-таки удобный. Вот, и пользуется популярностью, просто нужно...
Ну, понимаете, какая штука? Это пользуется популярностью среди вас, к примеру, а среди нас это популярностью не пользуется, и мы от этого страдаем. Что тогда делать?
Ну, запрещать же тоже не повод. И, во-первых, нужно еще, мне кажется, посмотреть статистику. Как вот раньше люди боялись летать на самолетах, потому что считали, что постоянно они разбиваются. А потом сравнили с ДТП, оказалось, что...
Ну, вот смотрите, смотрите, я ведь специально все эти сообщения собрал в кучу. Мужик, значит, болгаркой на жаре начинает пилить, и теперь в результате огромный пожар. Пацаны, значит, где-то там на кладбище пошли и ломанулись, и повредили 166 могил. Все это делать нельзя, но люди продолжают делать.
Значит, отсутствует контроль полноценный.
То есть, ну вот смотрите, каждому мужику ведь мы контроль не поставим, каждому подростку ночью нет, не поставим.
Ну, для подростков вообще можно ввести какую-нибудь программу школьную. Ну, во-первых, подростки не имеют права садиться на самокат.
Но при этом они массово передвигаются на них. Чего уж там, 7373948, прошу вас.
Добрый вечер еще раз. Действительно, вот ни наркоманов, ни убийц, там, допустим, жена, супруга зарезала своего мужа в гневе. Они не переводятся, ведь всех не пересажаешь. Это все продолжается негативно. Поэтому тюрьма не освободит, не как бы не облегчит ситуацию с нарушением всяких ситуаций. А у нас просто неблагоприятная общественная, в частности, городская среда для всего многообразия движущихся транспортных средств. И поэтому впихнут невпихуемо, это трудно. То есть пока вопрос организационно так вот неблагоприятно для граждан не разрешится...
Нет, ну вот смотрите, если мы...
продолжаться.
Нет, видите, вот мы можем только вдвоем говорить. Хорошо, вы выступили. Я пешеход, пишет 420-й по зебре. Самокатчики и велосипедисты всегда едут, а не идут. Все самокаты на проезжую часть пусть едут по ПДД для велосипедов, метр от обочины, без перестроений в другие полосы. На самом деле это все закончится тем, что имеющиеся тротуары поделят пополам, да и все. Беда не в клозетах, а в головах, пишет Виталий 618-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, понимаете, все зависит от культуры. Давайте машины запретим.
Давайте.
Машины. Вилки, ножи запретим. Тоже можно убить колотушкой.
Ну, а выход-то из ситуации какой?
Выход? Культура должна быть. Надо быть, какие-то должны быть правила установлены государством.
Так они установлены. Их никто не выполняет. Да.
Ну что, значит терпеть. Ну а почему? Ну я говорю, иначе давайте машины мы запретим, потому что многие правила дорожного движения не соблюдают. И пьяные за руль садятся, и в шашечки играют на дороге. Ну да что, и никто же не говорит, что давайте мы запретим автотранспорт. Частный. Оставим только парк такси, автобусы, троллейбусы, а все остальное нахер запретим.
Ну, ой-ой-ой, давайте аккуратнее, в прямом эфире аккуратнее. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Смотрите, если посмотреть статистику по авариям, то первое полугодие 23-го года самокаты 1100, 12 смертных случаев, велосипеды 2,5, 89 смертных случаев. Ну вот как бы и все вопросы закрыты. Не в самокатах проблема, а в велосипедах.
Проблема и не в самокатах, и не в велосипедах, а тем в тех, кто ими управляет. Разве не так?
Ну, конечно. Но просто сейчас же у нас привлекают внимание именно к самокатам. Это прямо является вот точкой притяжения. Хотя на самом деле это, ну, не является уж такой большой проблемой. Ну, если уж так вот глобально
посмотреть. Хорошо, договорились. Еще одна тема.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
И тут тоже много новостей по поводу доставки, по поводу фастфуда. Вы слышали, да, что сейчас с шаурмой там разбираются где-то в Москве. До этого была новость про то, что 60% блюд из доставки, а там крупные доставочные компании, непригодны к употреблению. Вот с этим-то что делать? Как с самокатами? Надо провести голосование у Володина и запретить все, что называется готовой едой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Вопрос, что дороже, человеческая жизнь или удовольствие проехаться на самокате?
Вам только что, подождите, вам только что объявили, цифры приводил человек конкретные, велосипед еще хуже.
Велосипед лучше, чем самокат. Да. Они на самокате ездят без маски.
Только что вам объяснили, что в цифрах даже это по-другому. Давайте все-таки про общепит немножко. Нужно не запрещать делать инфраструктуру за счет шеринг-компании и так далее. Ересь, а не цифры, не нравится. Вернуть проверки в общепит, пишет Марина 307-я. Вот эта история с общепитом. Видите, блюда из доставки не проходят. С шаурмой проблемы. Там был ботулизм, вы помните, совсем недавно. Что это? Это действительно от запретить все, кроме одной компании, где хорошая еда? Это Никита 963. Не получилось. 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте. Здесь, видите, два в одном. Вот этот фастфуд развозят на мопедах, на велосипедах с моторчиком, гастарбайтеры. Поэтому запретить, конечно, все это к чертовой матери. Они по тротуарам ездят. На велосипедах, на мопедах. И люди калечатся и так далее.
Ну,
да, запрещать. К чертовой матери запрещать это все. Фастфуд.
А все, что еще будем запрещать? Велосипеды, фастфуд, дальше?
Гастарбайтеров, перевозки этого фастфуда.
Перевозки все запрещаем.
На мопедах, по тротуарам. На велосипедах.
Мы про еду сейчас говорим. Вы не можете сфокусироваться на этой теме?
Убрать, да. Действительно, нужны жесткие проверки. У нас же было это моратория на проверки. Жестко их проверять, все это закрывать.
Вы не думаете, что проблема просто в 32 градусах?
Не только. Они в таком там говне, эти гастарбайтеры.
Давайте вы будете держаться, или я вас буду вынужден забанить. Ну, давайте, договорились. Шаурму закрывать, это 402-й. Кишечная палочка напоминает всем, 639-й есть, правда, везде. Ее невозможно истребить всякий раз, когда нам рассказывают, что у какой-то компании нашли кишечную палочку, это способ устранить конкурента. Вы же просто не представляете, что живет на вашей конкретно кухне. А вы говорите запретить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Все, что вы рассказываете, одна причина – это безответственность. Нужно воспитывать людей к ответственности путем неотразимого наказания за совершенное преступление. Вот этих молодых ребят, которые осквернили памятники, всех в колонию.
Всех. Так. А тех, которые неправильно ездят на самокатах, тоже в колонию?
А те, которые неправильно ездят на самокатах, штрафы такие, чтобы почувствовали родители.
Так, а мужика, который болгаркой поджег там где-то?
Мужик, который поджег траву, он знал, что делал. Он это сделал сознательно.
То есть тоже в тюрьму?
В тюрьму его.
Понял, спасибо. При желании кишечную палочку можно найти даже в лунном грунте, утверждает 520-й. 7-3... Георгий рассказывает хорошие новости, 639-й. Прямо на моих глазах самокатчик слез на переходе. Вот видите, что-то меняется. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но в этом случае насчет фастфуда и отравления я не буду... категоричен, как в прошлый раз, то есть то, что я сказал, да, сбил человека в тюрьму. Здесь получается так, ответственность на том, кто пользуется этими услугами. Ну, ты покупаешь еду, это кот в мешке, ты идешь на это.
Ну, в магазине мы тоже кота в мешке покупаем, когда это не готовая еда.
Да, ну, если это полуфабрикат, да, так что готовь сам себе, если хочешь быть в безопасности.
Хорошо, договорились. 7373948. Невозможно слушать вас более нескольких минут. Вы грубиян, пишет Наталья, 972-я. 251-й пишет, я никогда не езжу по переходу, я всегда еду сбоку. прямо на... А, это уже было. Прямо баба, просто бабы обленились и не готовят. Воспитывайте жены детей, ешьте домашние котлетки. И зачем нам нужен этот фастфуд? Действительно, да кому нужен будет этот фастфуд? Мы же всех в лагеря отправляем. Ну вот 948 как раз послушал все, что мы сегодня обсуждаем, и говорит, давайте всех в лагеря отправим. Кормят отравой, им штрафы, а вот если статью им вменять покушение на массовое убийство, и опять в лагеря. Давид 521. Вся проблема с едой упирается в условия хранения и в персонале с купленными медицинскими книжками, полагает он. Виталий говорит, люди раньше травились чебуреками на условном Киевском вокзале, это было задолго до мигрантов с рыбой и рисом. И с этим тоже довольно сложно спорить. На самом деле, Марина говорит, я студентка и поехала в советское время в стройотряд, так мы с подругой прошли все проверки по здоровью, побывали во всех диспансерах, пока не получили разрешение на готовку еды. 60% блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению. В них нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Это была программа «Отбой». Дальше «Провиант».